Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в мире происходит очень много разных и разных событий, и бывает, что картина меняется кардинально аж по несколько раз в день. Есть даже такая шутка, что люди уже устали жить в исторических событиях и хотели бы вернуться обратно в нормальную жизнь. Мы ранее уже начали говорить про духовный смысл всего, что происходит не только у нас в стране, но и в мире, и, как я и обещала, сейчас продолжим. В студии у меня все так же настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, здравствуйте еще раз.
Доброго здоровья, братья и сестры.
Если в предыдущей программе мы с вами постарались осветить какие-то, скажем так, житейские аспекты происходящего, то сейчас я хотела бы попросить вас сосредоточиться именно на духовном смысле, на духовном аспекте мировых событий, которые происходят. Про нашу страну тоже отчасти, наверное, поговорим. Что это такое? Это испытание, это предупреждение. Как относиться к этому, ко всему христианину?
Во-первых, для того, чтобы говорить о духовном смысле исторических событий, хоть прошлого, хоть настоящего, хоть будущего, для этого нужно быть пророком. Для этого нужно, чтобы Господь призвал тебя и поставил на пророчество, и сказал: иди и глаголом жги сердца людей.
Но как-то осмысливать эти события мы же должны, как-то искать в них смысл, понимать, что любое историческое событие — это, наверное, какая-то часть какого-то Божьего промысла. И пытаться увидеть этот Божий промысел мы можем.
Это пророком. Нет, это, к сожалению, не каждому человеку. Мы анализировать можем. Вот аналитикой заниматься, скорее всего, же можем.
Ну, подождите, а чем отличается поиск, точнее, не поиск, аналитика, да, попытка понять вот эти исторические события, да, их как-то оценить от попытки понять, в чем Божий промысел, чего Господь от нас сейчас хочет.
Да, так вот пророки-то и выходили и говорили о смысле исторических событий, начиная с свои слова: «Так говорит Господь». То есть они выступали не от своего имени, а от имени Божьего. Более того, даже иногда они говорили вещи, с которыми сами внутренне не соглашались, но они вынуждены были идти, потому что Господь их призвал.
То есть мы сейчас можем только предполагать.
Да.
Мы не можем точно знать.
Если пророки есть среди нас, то я надеюсь, да, они, причем пророчества такие, они ведь не только о каких-то настоящих событиях или о будущих предсказаниях. Пророчества были и есть и о прошлых событиях. Скажем, выходил пророк, а для него время сжималось. Там как бы не было уже настоящего прошлого и будущего пророчества. Время сжималось, перспективы вот это исчезали. И он говорил о духовном смысле именно событиях, начиная: так говорит Господь, в этом смысл вот этого события, которое произошло. Вот в этом и разница. Аналитика – это больше наше человеческое уже, основанное на человеческом опыте, на исследовании историков, на опыте нашей жизни. Это наши предположения. Они достаточно нужные, важные и глубокие, но, к сожалению, они нередко не оправдываются уже в глубину самого события. Мы и то с трудом можем взглянуть. Тем более, что те события, которые лежат вот у нас перед носом, они зачастую для современников вообще остаются загадкой, закрытыми. Проходят годы, и уже задним числом, задним умом, что называется, говорят специалисты, историки: как так? Люди в то время жили и не видели, не понимали, что у них под носом-то вот это происходило. Это же ясно, всем понятно, задним умом крепкие.
Это... Большое видится на расстоянии.
Да, как поэт сказал, да. Сергей Александрович, да. Есенин. Все верно, поэтому нужно отойти, видимо, или в духовном плане отойти, посмотреть на это событие со стороны, либо проходит какой-то период, какое-то время. И то даже историки, специалисты в оценках, как каких-то событий прошлого, и то остаются, спорят, потому что не всегда эта картина для нас складывается достаточно четко и очевидно. А уж тем более сейчас, вот что такое картина? Чем она от эскиза, этюда отличается? Это когда мы стоим перед огромным полотном.
Законченным.
Законченным, но мы уткнулись только в одну какую-то деталь, и мы ее видим. Для того, чтобы увидеть целиком полотно, нужно от него отойти. Вот вы говорите, сейчас что-то в мире происходит, в России происходит, в Европе. Поверьте, люди, которые сейчас живут в Уругвае или Парагвае, они вообще даже не интересуются, что в России происходит. Точно так же мы не знаем, что там происходит в Уругвае и Парагвае, какое там экономическое положение, кто там за власть борется, какие партии, какие культурные события. Вот есть такое понятие, называется оно евроцентризм. Когда европейцам кажется, что они центр планеты всей, и вся культура, искусство, вся мудрость идет из Европы прямо, остальные все на периферии, вот там где-то страны болтаются, вот, и они только должны подхватывать, что у нас в Европе, и первым делом вставая, включать радио, телевидение, слушать, что там происходит в Европе. Нет, люди там живут своей жизнью, их не интересует то, что у нас происходит, это другое полушарие, ничего не сделаешь, нас ведь больше 7 миллиардов, а даже в Европе, тем более в России, сколько у нас, 150 где-то так миллионов-то живет, угу. Не самое, в Китае вот рядом у нас и то целый миллиард, а в Индии сколько людей проживает, что думаете, они интересуются, что у нас происходит, да нет, это вот я к тому говорю, что нужно все-таки некоторую трезвость иметь и понимать, что не надо все дело тянуть на самих себя. И далее, еще помимо евроцентризма, каждая страна еще тоже думает, что она тоже пуп земли, что называется. Мне вот довелось смотреть карты географические, которые в разных странах существуют. Ну и вот, допустим, понятное дело, что Австралия, берешь карту, что там находится в центре этой карты? Австралия находится, все правильно, а Северный полюс там где? Думаете, вверху? Нет, внизу, он там внизу, Южный полюс вверху, в центре Австралия. Россия, матушка и вся Европа где-то там внизу болтаются, прямо в карты, почему их не видать? Вот Австралия – центр Вселенной. Вот это тоже нужно понимать, что, чтобы не было такой вот у нас зашоренности. И когда вот так вот смотришь на весь мир и на всю картину мира, то как-то немножечко начинаешь, ну, относиться к тем событиям, которые у тебя происходят, может быть, не так остро, что ли. Вот если трагические события, то не надо думать, что это какой-то катастрофизм, который охватил всю планету, матушку. Если это какие-то такие радостные события, не надо тоже думать, ликовать и думать, что все, сейчас весь мир перевернулся, все вокруг нас, вот тут вращается вокруг нашей радости. Нужно быть более в этом отношении трезвыми и в духовном тоже смысле. К сожалению, мы, люди, так устроены, что эту трезвость теряем, и нередко вот именно видим мир фрагментарно, расколото, к сожалению, и порой какая-то беда, которая на нас сваливается, какая-то неприятность, она нам кажется, ну, совершенно безысходный вот такой вот. Она как бы суживает наш горизонт. Мы утыкаемся в нее и думаем, что все, сейчас вот пришло это, и все, и в этом жизнь почти закончилась. Это бывает не, даже не в отношении каких-то государств, народов, там областей, таких, в таком широком плане. Но это может случиться с каждым отдельным человеком. Когда у человека вот случается горе, то для него тоже все горизонты как бы суживаются. Все сжимается до его личного горя, до его переживания. И зачастую, вот как психологи советуют, ну и в духовном плане, думаю, полезно, а психологи советуют хотя бы просто выйти и посмотреть на горизонт, или выйти хотя бы на балкон, там на гору встать и посмотреть, и подумать, вот я здесь страдающий человек, а там еще 7 миллиардов таких же, как я, людей, и у них тоже свои радости, свои горести, и о каждом из них Господь Бог тоже думает и заботится. Я, вроде бы, казалось бы, такой центр вселенной, с одной стороны, но мое горе, оно, опыт моей жизни, он не оригинален. В нем нет что-то такого исключительного, что вот, чтобы только на себе замкнуть вот такой эгоизм, чтобы все это во мне переросло. Да, посмотреть. Иногда люди настолько, бывает, зацикливаются на своих переживаниях, что даже когда им предлагают взглянуть хотя бы на горизонт, на соседние дома, то у них от этого взгляда начинается головокружение. Потому что настолько вот все под ноги, все в себя, под себя, что уже мир как бы весь исчезл, все сжалось, все потухло. Поэтому, я думаю, если вот в перспективе смотреть в будущее и в прошлое на исторические события, ну что такого у нас случается в такой стране и в мире, чего бы не было еще под солнцем-то? Вот сейчас вот Великий пост очень рекомендует книгу «Экклезиаста» читать, который говорит, да было уже все, не переживайте, и будет еще все так. И все это происходит, и все эти события, ничего такого нового нету. Да, другое дело, что мы, к сожалению, избалованы цивилизацией бываем. И нам кажется порой, что вот если мы ухватились за какой-то момент жизни, такой благополучный, хорошо покушали, покупки сделали, пришли возле компьютера, сейчас уже телевизоры там растянулись, а кто-то там пивко вот попивает, то все, и эта жизнь, она уже стабильная, надежная сейчас, и даже не будет ни болезней, ни старости, и тем более смерти никакой не будет. А раз... какая-то вот неприятность случилась. Может быть, не такая уж большая, но чуть-чуть у нас что-то такое произошло, что чего-то становится поменьше. Я уж не говорю про болезни, про несчастье, про смерти. Это многих людей вообще выбивает из колеи напрочь. И они ищут для себя какое-то утешение, зачастую, ну, к сожалению, даже не веря в Бога, а зачастую идут к гадалкам, предсказателям, каким-то магам. Ну, и, конечно, в храм приходят для того, чтобы батюшка тоже порчу снял. Сплошь и рядом вот приходят люди, говорят, батюшка, вот у меня горе, помогите, пожалуйста, то-то и то-то, там муж загулял, сын запил. Ну, в общем, такие вещи. Наверное, что-то сделали. Вот, я говорю, а
ну, к батюшке это как-то понадежнее,
понадежнее, да,
чем к гадалке.
Да, вот. Да, что-то, наверное, сделали. И начинаешь с человеком, а вы думали, вот всегда вот у вас так будет, ничего не изменится, может, где-то вы сами чем-то виноваты. И люди не понимают, смотрят на тебя и думают, что он такое городит. Как так это изменится, что-то может в моей жизни, да еще в худшую сторону. Да тем более, как же я буду сам виноват в этом, оказывается, еще. Что это такое за безобразие? Мне только вот порчу снять бы, и все снова встанет на свои места.
Волшебную кнопочку нажать.
Да, нажать, и все. К сожалению, мы так вот устроены, что мы перемен не любит человек. Не только, кстати, в худшую сторону, даже в лучшую-то не любит. Потому что перемены – это всегда вызов. Это значит, что нужно решать новые какие-то задачи. Нужно как-то к новым условиям приспосабливаться, вписывать эти условия в свою картину жизни, свое понимание. И, к сожалению, мы инертны. Мы не способны порой поменять что-то в нашей жизни. Вот в духовном смысле, я думаю, такие вещи для нас, особенно для христиан, должны быть всегда некоторой встряской. Как вот Великий пост. Для чего-то он предназначен? Для того, чтобы вырвать нас из повседневности и показать, что сытая, благополучная жизнь в довольстве – это не навсегда. Никто нам этого не гарантировал. И христианам особенно. Христианам и Господь говорит, что мир будете иметь скорбь. Где вы какое-то благополучное земное обещано Господом? Ничего подобного. Вот мы говорили о пророчестве. Есть известное пророчество о храме, когда Господь своим ученикам спрашивает, они, когда и храм, и вот это все будет. И это пророчество его, где он говорит и о лжехристах, и о том, что камня камня не останется, и о том, чтобы молились, чтобы война врасплох не застигла, и что военные слухи будут бедствия. Он говорит тоже, Иисус, как бы в двух планах. С одной стороны, он говорит об Иерусалиме и о храме Иерусалимской, а в другом смысле он говорит в более широком смысле. И когда говорит он и о военных слухах, и о бедствиях, и о прочих вещах, он всегда ученикам своим добавляет: «Но вы не бойтесь, не ужасайтесь», то есть чтобы страх не съедал вашу душу, потому что за этим наступит другой день, день Господень придет, когда Господь придет снова во славе своей и уничтожится всякое зло. Поэтому и нам, христианам, нужно как-то жить по этому завету Христову.
Батюшка, вот, кстати, вы заговорили о пророках, и есть ли сейчас пророки? Ну, понятно, что ветхозаветные, там, новозаветные времена, они прошли, и там было какое-то четкое понимание о том, что вот этот человек пророк, а вот этот человек не пророк.
Не совсем.
Сейчас
в есть? Ветхом Завете мы знаем, что было немало так называемых лжепророков.
Ну, они и сейчас есть.
И они обличаются, да, и сейчас их тоже
много. Может, сейчас есть кто-то один?
Другое дело, что каждый христианин призван быть пророком. Каждый христианин к пророческому служению призван. Любой из нас с вами. Но, к сожалению, мы это призвание, христиане, не реализуем. Если мы почитаем Деяния апостольские, то мы увидим, как после сошествия Святого Духа апостол Петр обращается к людям, которые собрались вокруг этой горницы, и приводит слова пророка Иоиля о том, что настанут дни другие, когда юноши ваши будут пророчествовать, и старцы будут видеть сны вещи. И апостол Павел дальше говорит, что, конечно же, у каждого христианина свое призвание, если ты вот начальствующий, начальствуй, если пророчествующий, то пророчествуй, но объясняй свое пророчество, там, ну, там про речь идет про иные языки, которых пророки могли говорить иносказательно, и они не всегда были понятны, но этот дух пророческий, это призвание, оно в нашу новозаветную эпоху, когда изливается Дух Святой на каждого верующего человека, оно доступно в той или иной степени, видимо, всем нам.
Вы в начале программы сказали, что мы не пророки, и мы не можем понимать и как-то трактовать те события, которые сейчас происходят. А сейчас вы говорите, что каждый христианин – пророк. Как объяснить этот парадокс?
Парадокс здесь такой, вот все христиане называются святыми, но если мы выйдем вот так вот в храм Божий и скажем «Здравствуйте, святые», то у нас будет полное недоумение.
Не граждане там, да? Гражданочка,
передайте за проезд. Нет, в церковь зайдем, нет, в храм зайдем, и выйдет священник там или епископ приедет и скажет «Здравствуйте, святые», то мы удивимся этому, но ведь мы же призваны к святости. Но, к сожалению, вот эта реализация зачастую обычно называют у нас святыми тех людей, которые осуществляли вот эту святость в своей жизни. Хотя призвание, и мы избранные мы Богом святые, то есть все. И когда во время литургии даже сохраняется фраза «святая святым», то есть святыня – это предназначено святым. Святые церкви – это, то есть мы с вами, их все христиане. Точно так же примерно и с другими призваниями. Увы, к сожалению, мы не во всей полноте, где-то частично, где-то более глубоко мы это призвание в себе не осуществляем. Хотя даже и в христианской церкви были дарования разные. Апостол Павел говорит об этом, что призваны это все, но дар все-таки какой-то, скажем, тот же пророческий, он это как какая-то наделенность Богом особая у человека, потому что один, если проповедник, один учитель, другой вот пророк, третий вот там начальствующий, то есть каждый должен своему призванию исполнять это призвание. Но, увы, к сожалению, наша христианская вера бывает очень слаба. Я думаю, от тех той веры, которой обладали христиане первых веков, особенно первая эта община христианская, она, к сожалению, мы далеко ушли, отстали, точнее, не ушли, отстали, отстаем, правильнее так сказать. Но нужно стремиться к этому, потому что для нас она во многом является образцом, не в плане там, ну, какой-то простоты, там, хотя и это тоже, а в плане именно ревности. Ведь первые христиане, кто из нас вот так сейчас живет, чтобы каждый день ожидать пришествия Господня, ждать день Господень? А ведь первые христиане этим жили, и они жаждали, что вот придет Господь. Порой даже и делами-то не занимались никакими домашними, за что их апостол Павел и обличает, что нужно все-таки картошку-то сажать каждый год. Они говорят, а зачем? Ведь наступит, глядишь, вот к осени-то Царство Божие, нам картошка уже не пригодится. То есть вот такая вот вера-то у людей была. То есть они жаждали именно встречи. И апостол Павел говорит, я, говорит, жажду встречи со Христом. Для меня, говорит, смерть – это награда, потому что она меня приведет ко Христу. Поэтому вот, вот этого энтузиазма, этой веры, к сожалению, у нас нет. Ну, всякий энтузиазм постепенно охладевает, ослабевает, но он живет до сих пор, Дух Святой в церкви живет, и вот в святых людях вот это прорывается, и в пророках в том числе, это все-таки мы видим и слышим. Были в нашей церкви, я думаю, и сейчас, не обязательно, что это должно гласно возглашаться, тем более, что человека-пророка у нас сейчас нелегко бывает и услышать, вряд ли будут средства массовой информации транслировать его.
По Первому каналу.
По Первому каналу, да. Потому что он там такое может наговорить. Пророки-то Ветхого Завета часто говорили вещи и народу, и правителям очень нелицеприятные, за что бывали преследуемы и гонимыми. Ну, так говорит вот Господь.
Батюшка, ну и подводя итог программы, смотрите, в самом начале я спросила у вас, что вот эти события, да, чем они являются с духовной точки зрения, испытанием или предупреждением? Вы говорите, что это немножко неправильная постановка вопроса, что мы сейчас не увидим здесь, сейчас, в моменте, что это за события, их истинную суть. Тогда какой правильный вопрос следует задать христианину, чтобы хотя бы постараться правильно проанализировать вот эти вот события, хотя бы их как-то для себя осмыслить?
Ну вот вы дальше хорошо очень говорили о том, что очень важно вот именно правильно осмыслить. А правильно осмыслить это значит с пользой для своей души. Здесь можно считать любое событие в нашей жизни – и предупреждением, и даже наказанием каким-то, любое событие. Это не обязательно, оно должно быть даже глобального какого-то масштаба. Наше любое действие в течение дня может стать и для нас и уроком, и испытанием оно может стать. Но если, конечно, шире смотреть на ситуацию, то здесь мы тоже можем для себя извлечь полезные для нашей души уроки. Нужно понимать, что все-таки в мире зло существует, и мы знаем, что мир во зле лежит. К сожалению, это зло, оно действует, действует по-разному, в разных проявлениях, и коммунизма здесь нам не построить. Государство какое-то, общество идеальное, где бы все в любви жили, не построить, но мы идем по жизненному пути с его испытаниями, искушениями, с его трудностями. Для чего? Для того, чтобы пройти этот путь за Христом. Для того, чтобы был итог нашей жизни, именно как урок для нас, как искушение, испытание, которое мы должны достойно, с честью пройти, чтобы быть настоящими христианами. То есть научиться в этой же земной жизни мы чему-то должны. Ведь нужно помнить, что первые последователи Иисуса назывались учениками. И в этом смысле ученичество мы должны всегда сохранять на протяжении всей нашей жизни христианской. То есть брать для себя из тех событий, которые у нас встречаются, какие-то для себя полезные уроки. Причем у разных людей они могут оказаться совершенно разными, потому что опыт каждого человека, он различен. Для кого-то это станет испытанием, для кого-то вразумлением, для кого-то предостережением и так далее. Но главное, чтобы была для человека польза для души, чтобы душа его, она немножечко ну, стало повыше, что ли. Другое понимание жизни стало, отношение и к себе самому, и к окружающим людям, и к нашей христианской вере.
То есть, получается, спрашивать нужно о том, чему конкретно это событие может конкретно меня в данных условиях научить.
Вы знаете, я думаю, что здесь не всегда даже какие-то вещи рациональные. Мне кажется, что вот это понимание, оно как бы даже такой интуицией проходит. Потому что где-то мы вдруг начинаем внутренне чувствовать, что вот это хорошо, это плохо, это правда, неправда. И вот это даже без всякого рассуждения, без анализа, мы вдруг начинаем понимать какие-то вещи, что это пользу принесло душе моей, или вот это вред, здесь я все-таки поступаю неправильно. Я думаю, что этих вещей тоже упускать не надо, помимо всяких рассуждений наших человеческих на основании Священного Писания. Вот, почитать Священное Писание, особенно Ветхий Завет, полезно именно в такие времена, потому что там столько всяких событий, и люди старались сделать для себя добрые, полезные выводы и для народа, и для веры. Вера укреплялась от этих событий израильского народа, очищалась через подобные события, самые трагические, самые тяжелые порой, и она помогла народу выстоять и стать именно тем народом, в котором родится Христос Спаситель. Так же и, думаю, и для нас с вами, если мы будем так вот обращаться библейским взглядом, обращаться на исторические события, на то, что сейчас происходит, то, я думаю, для нас и для наших братьев и сестер по вере от этого будет только польза.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!